Глава вторая. Часть первая. Костерок, костерок. Седри жадюга, проклятый богом. Как и планировал, первым делом я наведался в свою личную комнату и оставил там все лишнее. Например, медальон грима, чьи свойства я так и не посмотрел. Не из небрежности, нет, только из-за нежелания торопиться. Время поджимало, ведь я пообещал встретиться со своими недавними компаньонами по приключениям и посидеть у костра. А потому торопиться я не стану. Выпью немного виртуального вина, потреплюсь, погляжу на всполохи цифрового костра и полюбуюсь на существующее лишь в моем усталом воображении звездное небо Вальдиры. А потом вернусь в личную комнату и займусь делами, которых, как всегда, просто немерено, и которые я всегда откладывал на потом. Тщательный осмотр трофеев, примерка снаряжения, дальнейшее планирование и прочее, и прочее, и прочее. А пока душа желала только одного – небольшого отдыха. И противиться этому позыву я не мог. Слишком уж сильно вымотала меня эта вылазка в гнездилище и яростная схватка с оборотнем. Я оставил при себе золотые монеты и, выйдя из гостиницы, заглянул в первый попавшийся на пути винный магазинчик, где купил десяток бутылок красного виноградного вина. Молодого, сладкого и терпкого, как поведал мне продавец местный. Вот и хорошо, то, что надо. Старое, горькое и кислое пусть пьют другие. В том же магазинчике приобрел несколько большущих пакетов зефира. В быстром темпе, добравшись до магической лавки, купил несколько свитков телепортации. Убедившись, что ничего не забыл, активировал один свиток и спустя мгновение оказался у входа в гнездилище, шагах 20 от него. При одном только взгляде в ту сторону – меня сразу же пробрал мороз по спине. Несмотря на ночное время, тут практически ничего не изменилось. Все так же бойко шла торговля. Сновали среди толпы игроки в белых плащах с алым крестом. Звенели в воздухе призывные и рекламные выкрики. Кто-то горестно вопил, призывая добрых людей помочь и вернуть утерянную при гибели экипировку. Все как всегда. Это объяснимо. Вальдира никогда не спит. А под землей все одно никогда не бывает дневного света. Плюс ночью возможны дополнительные плюшки или проблемы, или то и другое вместе. Так, например, обитающие в подземелье монстры могут выбраться наружу, к вящей радости сидящих без дела игроков. Ночью всякое случается. Вот и сейчас наблюдалось какое-то странное оживление у входа в гнездилище. Там и ся между камнями торчали пылающие факелы. Плюс над многими игроками-магами висели шары света, так что освещения хватало, и я видел все в подробностях. И чем больше смотрел, тем больше удивлялся. Полное впечатление, что у входа спешно формировалась боевая группа. Причем весь состав группы щеголял в белоснежных плащах с алым крестом. То есть группа создавалась сугубо клановая, без чужаков. И ребята собрались серьезные, воины в массивных доспехах, маги, лекари и еще несколько игроков, чьи классы я не смог угадать с первого взгляда. Всего рыл 15, большие уровни, слишком большие для этого данжа. Либо весь клан Алого Креста страдал бессонницей, либо что-то другое. Несмотря на усталость, я заинтересовался. Спрашивать у собравшихся в подземелье было бесполезно, им не до этого, да и не любят кланы лишнего любопытства. К тому же, пока я хлопал глазами, группа слаженно перестроилась в боевой порядок и канула в черноту входа. Рейд начался. Зато чуть в стороне от входа, рядом с ярко пылающим костром, царило явное оживление. И секунду подумав, я направил свои натруженные стопы в ту сторону. Любопытство – это не порок. Подойдя ближе, я встал за спинами игроков и стал прислушиваться. «Тут-то мы их и увидели!» – возбужденно тараторил медноволосый эльф, явно повторяя эти слова не в первый раз. «Увидели!» – проворчал воин-человек, облаченный лишь стандартный подгузник. «Гарпун в моем брюхе вы увидели, а не их! А потом твои пятки, улетающие в темноту, и твой вопль «Мамочка!» услышали! Ехидно засмеялся эльф от переизбытка чувств, хлопая себя по коленям. Кстати, эльф был одет точно так же, то есть никак, такой же подгузник.
«А ты бы не заорал!»
– смущенно пробормотал воин, поспешно отхлебывая из кожаного бурдюка.
«Неожиданно так!»
«Я тоже закричала, перепугалась!»
– тихо произнесла светловолосая девушка в облегающем трико.
«И подлечить не успела! Ты так быстро улетел! Раз и нету! А потом нас самих того загарпунили!»
«Да что случилось-то, ребят?»
– пробасил подошедший гном с лопатообразной бородой.
«О чем речь? На босса наткнулись?»
«Да нифига подобного!» – с явной охотой ответил эльф, которому, судя по всему, не надоедало повторять одну и ту же историю бесконечное количество раз.
«Босс, ха! На гребе хроков! Вот на кого!»
«На кого, на кого? На гребе?»
– запнулся гном на непривычном слове.
«На гребе хроков! Жуть! Гарпуны, яд, броня, призрачный свет и агония!»
«О как!» – едва слышно пробурчал я себе под нос, лихорадочно вспоминая о гребе хроках. Что-то в памяти крутилось. Какие-то крайне редко встречающиеся моллюски, хищные ракушки, проще говоря. На этом моя информация исчерпывалась, но я все еще не понимал охватившего всех ажиотажа. И почему вдруг клан Алого Креста рванулся в подземелье такой большой группой? Не из-за ракушек же? А дискуссия тем временем продолжалась, и я не преминул вслушаться. Несколько минут согревания ушей, и я оказался в курсе случившегося. А уши отогрелись и стали мягкими, большими и свернулись от обилия информации. Хм. Истина была в следующем. Группа 8 игроков отправилась в гнездилище. Достаточно быстро они добрались до спуска на последний уровень и, в отличие от нас, так и решили попытать удачу и заглянуть на самое дно. За что и поплатились. У самого входа их уже ждал теплый прием, причем не от кобальдов, а совсем от других пришлых монстров. Началось все как в фильме ужасов, со страшных и крайне неожиданных спецэффектов. Из темноты вылетел тоненький гарпун и вонзился в живот впереди идущего воина. Сильный рывок и вопящего воина утащило во тьму. Еще через секунду он помер, а из непроглядной темноты уже летели следующие гарпуны. Часть группы ломанулась вверх, остальные улетели на локацию возрождения. Больше всего всех испугала не гибель товарищей, а невидимость и внезапность противника. Но суть не в этом. Много кто погибает в гнездилище, нередкий случай. Суть в монстрах. Едва только игроки очутились на локации возрождения и принялись вопить о пережитом ужасе, рядом мгновенно очутилась пара воинов клана Алый Крест, будто бы материализовавшихся из воздуха при одном только упоминании слов «гарпун» и «призрачный свет». Потерпевших буквально допросили, пояснили им, какие именно монстры отправили их на тот свет, после чего каждого наградили десятком золотых монет. Еще через 3 минуты у входа начали появляться бойцы клана «Алый Крест», спешно формирующие боевую группу. И именно в этот момент я и появился, застав сборы и отправления. Многое прояснилось, но вопросы остались. С какого перепугу Алый Крест так спешно кинулся за этими моллюсками? У них панцири из алмазов или золота? Глубоко в этом сомневаюсь. Блин, как ни пытаюсь, ничего путного вспомнить о гребехроках не могу. Память раз за разом услужливо подсовывала одни и те же сведения. Моллюски, ракушки, светятся, гарпуны, яд, обитают в локации... Обитают в локации, а вот это я не знаю. Никогда не был в родной локации гребехроков и понятия не имею, где они живут. Точно, гребехроки сродни грейверам. Обитают в темноте и воде. Иногда внезапно появляются в том или ином подземелье, крайне радуя своим присутствием всех игроков. Гребехроки однозначно не прописаны в гнездилище и попали сюда непонятно каким образом, сразу отправив на локацию возрождения нескольких игроков. Грубо говоря, в гнездилище на время появилось еще несколько трудноубиваемых чудовищ. Хм, Получается, что клан Алого Креста отправился их уничтожить, дабы ничего не мешало новичкам в их приключениях и развитии. Похвальная забота. Также большие игроки поступают, когда в подземельях зарождается Грейвер.
«Так и лаж»,
– ворчливо произнес уже знакомый мне детина из Алого Креста. Я покупал у него красочный буклет о карстовых пещерах. Уловив пропитанное морским духом соленое словечко, я прекратил копание в залежах собственной памяти и прислушался к вновь оживившемуся разговору, мгновенно навострив вновь воспрявшие уши.
«Что, Такелаж?»
– удивленно переспросила девушка в облегающем трико, которая, судя по всему, заменяла ей стандартную майку и подгузник, скромно и со вкусом.
«Из линий Криберхроков получается практически идеальный такелаж»,
– охотно пояснил игрок в белом плаще.
«Поэтому, детишки, если где увидите таких вот монстров, сразу говорите нам, без награды не останетесь, ладушки?»
«Награда!» – обиженно протянула девушка. «У меня там вся экипировка осталась!»
«Вернем!»
– абсолютно серьезно пообещал детина.
«Если еще на месте твоя тушка, заберем, поднимем и вернем!»
«Ой, спасибо!»
«А мои вещи?» –
вклинился гном, за чьим плечом маячил человек в подгузнике.
«Все соберем и вернем, в благодарность за информацию о ракушках!»
Вновь повторил игрок клана Алого Креста, для вескости ударяя себя кулаком в грудь.
«Так что за такелаж такой?»
«Бегучий!»
— усмехнулся детина.
«Да ладно шутить, ну, еще бы сказал, летучий!»
«Кто шутил? Эх вы, крысы сухопутные!»
Покачал головой тот, хотя его облик также никак не смахивал на внешность морского волка.
«Какие шутки! Бегучий такелаж! Оснастка, мачтовое вооружение, чтобы паруса поднимать и опускать, рейтом...»
Детина смущенно умолк, и я понял, что он и сам толком не разбирается в этом деле. Так, уловил пару терминов от знающих людей, запомнил, а теперь использовал в нужный момент, за несколько секунд исчерпав весь запас. «А вот я мог бы продолжать куда дольше...» При желании мог бы даже перечислить парусное вооружение нескольких знаменитых кораблей прошлого. Про все эти линии, шкоты, фалы, брасы и прочее. Из памяти не вырвать. Хотя морем я однозначно не болел. Это все отец.
«А чем он идеальный?»
Не унималась девушка, явно воспрявшая духом, стоило ей узнать, что экипировка будет возвращена.
«Стойкостью к повреждениям».
Уже разворачиваясь, пояснил белоплащник.
«Крайне крепкий, устойчивый физически и магически. Плюс, короче, лучшего материала для бегучего такелажа, чем линии гарпунов гребехроков, не найти. Понятно? Идеальный материал. А если их еще зачаровать на дополнительную прочность, провести через руки умелых ремесленников, получится настоящая сказка. «Понятно, детишки?»
«Да, папуля!»
– пискляво протянула девушка. Остальные заржали и наперебой принялись что-то отвечать, но я уже не слышал, потому как быстрым шагом удалялся прочь, полностью потеряв интерес к теме разговора. Такелаж – оснастка для кораблей, и даже дураку понятно, для каких именно кораблей. Работа на верфях не прекращается ни на секунду. Со стапелей сходят корабль за кораблем. И ведь не просто обычные корабли, это шедевры, даже не по форме, а по содержанию. С открытием верфей стали доступны чертежи, от мелких корабликов до гигантских монстров. Выбирай любой и за работу. Благо вариантов не счесть, есть из чего выбрать. Вот только материалы, в них все дело. Корабль можно построить из обычного корабельного леса, с пеньковым такелажем и шелковыми парусами. Стандартный вариант, практически не имеющий ни единого шанса дойти до затерянного материка. Зато ходить на них вдоль побережья – самое милое дело. Для рыбаков или мелких купцов такие посудины в самый раз, вместительные и относительно дешевые. А можно построить корабль из уникальных и крайне редко встречающихся материалов, вставить в корпус специальные артефакты, начертить защитные руны – развесить амулеты и зачаровать паруса. Очень-очень много можно сделать. Все упирается только в деньги. Такелаж из линий Гриберхроков – один из таких запредельно дорогих вариантов. Потому как Гриберхроки появляются самым непредсказуемым образом, и их никогда не бывает больше двух, максимум трех особей. Хотя чаще всего только один. Нет у Гриберхроков родной локации, а если есть, то я даже не представляю, где это. Хотя твердо знаю, что сейчас в той локации полно высокоуровневых игроков, денно и ночно уничтожающих хищных моллюсков ради их прочных гарпунов линий. Причем, если локацию Гриберхроков оккупировал мощный клан, то он уничтожает не только хищных моллюсков, но и всех забредших на огонек игроков. Конкуренция. Уверен, что если в торговых складах и были запасы линий Гриберхроков, то они все давным-давно скуплены богатыми кланами за бешеные деньжища, скуплены и превращены в корабельную оснастку, прочную и легкую. Да и ладно, уже мне об этом волноваться не приходилось. Для меня местечко на корабле всегда найдется, любое на выбор, если сумею набрать нужное количество пунктов манны. Вспомнив об одном незаконченном деле, я круто развернулся и заторопился обратно, держа курс на высокую фигуру белопашника, которому также не удалось уйти и пришлось отвечать на град вопросов. Впрочем, ему, похоже, нравилось исполнять роль всеведущего гуру, оно и понятно. Игрока с другим характером не поставят в такую локацию. Я бы, например, взвыл на второй час такой жизни. Ходить по локации, объяснять всем подряд, что и как здесь обустроено, раздавать буклеты, успокаивать игроков, погибших смертью героев, и вдохновлять их на повторение попытки. Полный мрак. Для такой работы надо быть настоящей нянькой, только с бородой, в броне и с топором наперевес. Подойдя, я порылся в кармане и протянул детине из алого креста целую золотую монету. «Вот, возвращаю долг за буклет, спасибо!» – поблагодарил я.
«А?»
На мгновение оторвался от рассказа детина и сфокусировал на мне взгляд.
«А, привет! Долг принят, мы в расчете. Тебе спасибо, малек! Удачи!»
«И тебе!» – хмыкнул я, вновь разворачиваясь. «Одним долгом меньше, это хорошо. Не люблю долги». Позабывший про меня ражий детина-наставник продолжил лекцию, не забыв, впрочем, спрятать золотой кругляш в карман.
«Если же Гриберхрока приручить и посадить его в специальное водное гнездо на верхней палубе, то из него получится обалденная гарпунная пушка. Слышали про огромных рыбин в океанах? То-то! Там и нужны эти ракушки, которые самые крупные, и целиться не надо. Пальцем ткнул, ракушка пальнула своим гарпуном, и дело сделано. Осталось только подтащить кораблю, грохнуть рыбку и собрать все трофеи. Ну и в морских войнах Гриберхроки нужны. Была пушка гарпунная, а стала абордажная. Смекаете? Пальнул в борт, зацепился и подтаскиваешь к себе суденышко врага. Правда, тут уже Гриберхроков куда больше надо. Есть тут один пиратский клан, промышляющий на морях. Целый флот. Так на их главном судне живут целых 10 гигантских Гриберхроков. Их линии настолько прочны, что не перерубишь и не пережжешь. И такие толстые!»
«А зачем гарпуны? Ведь есть же магия!» Возмущенно пропищал девичий голосок.
«Ха! Магия!»
Пренебрежительно фыркнул детина.
«Корабли защищены. Амулеты, талисманы, артефакты, специальные материалы для постройки. Смекаете? Не каждый корабль, конечно, но клановые почти все. Купеческие так уж само собой. Так что одной только магией никак. Гриберхроки, баллисты, катапульты, взрывные и огненные зелья, ахилоты-диверсанты, хваталы, поедатели. Эх, романтика! Где-то с год назад было дело одно, крайне крутое и соленое. Думал, что живым не выберусь, так много народу померло».
Я удалился так далеко, что уже не слышал продолжения истории. Впрочем, заинтересованных слушателей там было в избытке, развесивших уши так сильно, что лапшу можно было набрасывать совковой лопатой или даже ковшом экскаватора. Любят новички такие вот байки. Сам в свое время таким же был. Миновав сторожевую башню, я затормозил у прилавка с сонным продавцом и рассчитался с еще одним долгом. За те самые уникальные сапоги «Антипрод», которые толком мне и не пригодились. Попрощавшись с торговцем, прошел дальше, держа курс на локацию возрождения. Через пару десятков шагов остановился и, удивленно хмыкнув, задумался. Я стоял на небольшом пригорке, и передо мной расстилалась почти неразличимая в темноте лента реки, на чьем берегу мерцало никак не меньше двух десятков костров. Ну и какой мой?
«Эгегей!»
— донесся знакомый голос, и, усмехнувшись, я поспешил в сторону призыва. «Это Бом, профессиональный шаг. У него даже рёв соответствует негласному названию своей любимой профессии». Все оказалось довольно уютненько и крайне шаблонно. Аккуратный костер, рядышком запас дров и несколько толстых бревен, квадратом расположенных вокруг. В траве примостилось несколько пузатых бутылок и свертков. Имелась даже гитара, настолько простенькая и поцарапанная, что казалась абсолютно реальной, а не цифровой. Костер, правда, выглядел несколько потусторонне. Вместо ало-желтого пламени переливалось не меньше десятка различных оттенков, включая призрачно-зеленый. Не иначе какого-нибудь чудо-порошка в костер сыпанули. Да, уютно. Вся компания была в сборе, разместившись вокруг костра в привольных позах, как усталые охотники. Кэлин ищущая и ее спутник-гном сидят рядышком. Бом и Док по другую сторону костра. И орбит здесь. Лысый эльф сидел прямо на траве, едва ли не вплотную к костру, и завороженно вглядывался в пламя. Сидел так близко, что вот-вот уткнется носом прямо в огонь. Может, он именно по этой причине щеголяет украшенной шрамами лысиной. Подпалил ненароком. Раз 20.
«С возвращением!»
— поприветствовал меня Бом, приглашающе хлопая по бревну.
«Падай!»
И я с готовностью упал. В смысле, плюхнулся задом на бревно и с протяжным вздохом облегчения вытянул ноги. Устал. Так и до затухания допрыгаться можно, в который уж раз мелькнуло в затуманенной голове. А выходить из Вальдиры до жути не хотелось, не сейчас, когда столько всего сделано и еще больше осталось не сделанным. Пошурудив в мешке, добыл оттуда приобретенные вино и зефир и протянул их Бому.
«Держите!» «Держим!»
— кивнул Бом, передавая всю Доку. Кроме двух бутылок вина и одного пакета зефира, как-то буднично отправившихся кишаку в мешок.
«Бом!»
— укоризненно произнес я.
«На потом!»
Категорично ответил полуорк, за спиной которого уже не было щита и оружия. Все в мешке. Лишний раз имуществом не светит и достатком в глаза не тычет. Уважаю. «На потом», — хмыкнул я, будто у нас еще будут встречи и общие дела. Хотя кто его знает, все возможно.
«Зефир, вино и звезды», — мечтательно произнесла Кэлин, раскрывая пакет с лакомством. «Класс! Спасибо, Рос! Кстати, не сочти за обиду».
«Да?
Может, снимешь уже маску и шляпу? С костюмом как-то не очень сочетаются».
«А блин!»
– буркнул я под общий смех, стягивая маску и широкополую шляпу. «В Альгоре опять маскарад, вот я и...»
«А там всегда маскарад!»
– проворчал Бом.
«Бездельники! Нет бы делом каким заняться!»
«А Санта?»
– подковал его Док, откупоривая бутылку с вином.
«А у меня передышка!»
– парировал полуорк.
«Короткая. Чуток с вами посижу, а потом опять в пещеры. Только сначала в деревню смотаюсь до личной комнаты и опять сюда».
«Опять в пещеры?» – поразился я. «Тебе плохо не станет?»
«Чтобы мне от набивания родного мешка плохо стало!»
– поразился Бом.
«Да сейчас! Нормально! Мне плохо станет, если я в день как минимум раз 10 свою любимую котомку до отказа не набью».
«Там интересно», — протянул отмерший на секунду лысый эльф и вновь уставился в огонь.
«О, напомнил!» —
Встрепенулся Ишак и, запустив руку в свой мешок, выудил оттуда туго перетянутый бордовый сверток.
«Держи, босс! Плащи бордовые, квестовые, от эльфа с лысиной. 5 штук. Распишитесь в получении».
«Опа!» — поразился я, протягивая руку. «Орбит, а ты?» «У меня есть!» — меланхолично пожал плечами эльф. «Это тебе! В подарок!» «Подарок царский! Теперь мне не придется вновь соваться в гнездилище. Но откуда у эльфа столько плащей? Что-то не сходится. Или я был невнимателен? В любом случае, от подарка отказываться я не собирался». «Спасибо!» — от души поблагодарил я. «С меня причитается!»
«Эх!» — вздохнул Бом. «А я-то думал, что еще раз вместе сходим. Неплохая ходка получилась. И по опыту, и по деньгам».
«Рад, что тебе понравилось», — усмехнулся я.
«Может, хватит о работе?» — обиженно протянула девушка, принимая от своего друга-гнома хрустальный бокал, наполненный вином. «Откуда бокал? Неужели гном для своей подруги носит специальную посуду?» «Вполне возможно. Крей явно дышал к ней крайне неровно. В смысле к девушке, а не к посуде. Относится как к принцессе».
«Это не работа, а смысл жизни»,
— нравоучительно пробасил полуорк.
«Ого!» — поддакнул док. «Я бы тоже не прочь еще раз прогуляться в пещерах. Когда я еще такую группу найду?»
«Прибейся к клану какому-нибудь»,
— пожал плечами Крей.
«Я тебе что, собака бездомная?» — обиделся лекарь. «К тому же в клан хочу вступить уже крутым и нужным хиллером».
Еще один диагноз Вальдиры. Многие игроки предпочитали вступать в клан не в качестве просто еще одного члена клана, а в качестве крайне нужного, умелого персонажа, на которого все надышаться не могут. В большинстве случаев из таких желаний ничего путного не выходило. В одиночку тяжело, да и незаменимых не бывает. Даже среди таких всех из себя уникальных навигаторов я незаменим только до тех пор, пока первое судно не ткнется носом в берег затерянного материка. Сразу после этого моя незаменимость кончится раз и навсегда. «Можно и не о работе», — произнес я вслух, отхлебывая вино прямо из горлышка.
«Давай тогда о тебе», — тут же отреагировала Кэлин.
«А что обо мне?» — удивился я.
«Ха!»
— рыкнул Бом.
«Мы уж наслушались. Ты у нас, оказывается, легенда Вальдиры, да? Даже сайт про тебя есть. Уважаю».
«Это случайно», — отмахнулся я абсолютно искренне. «Поверьте, ребята, нафиг мне такая легендарность не нужна. Просто играю».
«Просто играешь? А Лизана роскошная. Часть игрового процесса?»
«Подработка подвернулась», — ответил я. «Почему не заработать пару десятков золотых монет? Ты бы отказался, Бом?»
«Нет, конечно. Золото — это золото. Я бы подметальщиком сняться согласился. И нафиг поцелуи, лишь бы заплатили».
«Вот и я про то же самое говорю», — согласился я и добавил. «Про меня рассказывать особо нечего, да и смысла нет. На сайте полно видео, проще посмотреть».
«Ага», — кивнула Кэлин. «Видео просто немерено. А дальше что делать собираешься?»
«Играть», — улыбнулся я.
«Такой ответ не принимается», —
обиженно надула губы девушка.
«Я так поняла, что ты просто так не качаешься. Скачешь от турнира к турниру и от квеста к квесту. И в гнездилище сунулся не ради опыта, а ради бордовых плащей, верно?»
«В принципе, да», — кивнул я. «Ради квеста на повышение репутации с деревни Селень».
«И зачем тебе это?»
«Чтобы попасть на прием к местному землевладельцу и покровителю, господину Седре», — ответил я. «Врать смысла не было, только во вред. При желании любой может порыться в гайдах, побегать по деревне и вскоре выяснить, что уровень репутации напрямую влияет на возможность встречи с господином Седри».
«К Седри?» – удивился док. «А к нему-то зачем? Хочешь арендовать землю под ферму? Это и через старосту сделать можно».
«Ферму?» – удивился я. «Нет, просто надо с ним поговорить. А он не принимает, если уровень репутации слишком низок. А ферма откуда взялась?»
«Ну, — замялся док, — Я бы хотел клочок земли, домишко, небольшой сад и огород для начала, а там дальше больше».
«Вот это планы!» Пораженно покрутил я головой, остальные согласно закивали.
«Я просто травником хочу стать со временем», — пояснил Ток. «Но бегать по лесам и буеракам, чтобы собрать травки, это не по мне. Убьют меня там, я же доктор. Поэтому хочу выращивать лекарственные травы прямо на месте и продавать их алхимикам. А здесь, в такой вот местности, земля очень водородная. Самое то, чтобы травки выращивать. Опять же теплицу построить можно».
«Травы!» — вновь отмер Орбит. «Какие травы? Крепкие!»
«Кто о чем?»
— крякнул Бом и встрепенулся.
«О, жгучий мох! Так мы его и не встретили, так и не набрали! Ребят, может, замутим еще одну вылазку прямо сейчас, а?»
«Вы в личных комнатах уже побывали?» — напомнил я полуорку. «Золото и добычу спрятали?»
«Нет»,
— паник Бом.
«А золото прилично! Одна только шкура на очень и очень много потянула, и остальное. Так это не проблема. Давайте в темпе, сперва до деревни, 5 минут на посещение личных комнат и вновь сюда, и за добычей, и снова в поход. Гей-гей!»
«Я не смогу», — с сожалением покачал я головой. «Хотя лишний опыт не помешал бы, как и деньги. Док!»
«Ась?»
«Есть у меня один знакомый», задумчиво произнес я. «Алхимик, весьма предприимчивый парень. Надо бы вас познакомить. Напомнишь потом? Кстати, занесу-ка я вас в дружеский лист друзей, друзья мои».
«Хе, юморист!»
Прогудел Пом.
«Я уже это сделал. Если будет еще одно такое вот выгодное дельце, зови сразу».
«И меня!»
Встряла Кэлен, явно недовольная, что беседа течет мимо нее.
«Хочу приключений!»
«Да, девушка просто обижена. Все ее игнорируют, кроме Крея. Но не понимает, что именно из-за Крея ее игнорируют, потому как дом крайне негативно относится к любой попытке привлечь внимание Кэлен. Коротышка влюблен, как мне кажется, и ревниво оберегает объект своего воздыхания. Не удивлюсь, если это приведет к противоположному любви чувству, назойливость надоедает».
«Если в ближайшее время наметятся новые похождения, то обязательно сообщу», — пообещал я, ничуть не покривив душой. «Как группа, ребята меня абсолютно устраивали. К тому же у нас уже есть опыт совместных действий».
«Так что это за квест про грима?»
— насела на меня Кэлен. «Похоже, отвертеться не удастся». «Ну да, от игровой легенды этого и ожидают. Длинных и захватывающих рассказов о своих похождениях и желательно побольше красок и сгущений, и фантастических подробностей с феерическими последствиями. И никто не поймет, если я начну упираться и отделываться ничего не значащими словами. Придется импровизировать. Благо, я уже заготовил подкорректированную версию своих похождений». Все началось с небольшого события. Я с напарницей выиграл турнир, и ничто не предвещало беды. Начал я, и Кэлен меня тут же перебила.
«А она кто такая?»
«Случайная знакомая», — пожал я плечами и вновь не соврал.
С Кирой я познакомился волей случая и волей Гоши. «Так вот, мы выиграли турнир, который организовал сам Грим Безутешный. Получили от него золото и плащи победителей, чему были очень и очень рады».
«Еще бы!»
— буркнул Бом, завистливо вздохнув. «Кто о чем? А ишаки только о корме». «А потом...» — нарочито хриповатым голосом продолжил я. «Когда я сразу после турнира наведался в гильдию магов Альгоры, там меня уже ждали с распростертыми объятиями. Отвели в небольшой темный кабинет, где и поведали об ужасающей стороне Грима Безутешного, оказавшегося страшным и кровавым серебряным оборотнем, сеющим страх и ужас по всей Вальдире. Тогда же я и узнал, что отныне оборотень объявил охоту за моей головой». Говорил я долго, под аккомпанемент потрескивающего костра, бросающего тусклые блики на наши лица и под терпкую сладость красного вина. Рассказал историю Грима,
подло ударившего спину свою возлюбленную, о том, как оборотень убивал победителей турниров, и о своей охоте за ним. О том, что нам поступила весть, что логово страшного грима оборотня находится под храмом скорби, и что туда можно пройти только через пылающее пламя. Поведал, как бился с оборотнем в его логове среди усыпанного пеплом льда, и как израненный грим бежал с поля боя. В общем, постарался добавить как можно больше красок и эффектных подробностей, опуская при этом любое упоминание о таинственном медальоне Киры и о задании клана альбатросов. Вывел на главный план гигантского серебряного оборотня, замаскировав его зловещим силуэтом все остальные детали. И само собой не стал упоминать легендарные доспехи. Сработало. Меня завороженно слушали все подряд, и никто не перебивал. А я старался сидеть ровно и не делать лишних движений, не чесаться в причинных местах, например. Потому как был твердо уверен, что меня пишут. Может, сейчас видеозапись ведет кто-то один, а может, все подряд. Не хотелось бы увидеть потом себя самого, гордо треплющего о героических похождениях и при этом чешущегося в паху. Когда я закончил повествование, время было уже к 4 утра, и посему пришло время прощаться. Мне надо было возвращаться в Альгору. Встав, я шагнул к Эллин и протянул ей свиток телепорта. «Возвращаю должок», — пояснил я. «Спасибо, Кэлен». Девушка молча кивнула, а свиток вместо нее забрал гном, деловито убрав его в мешок. «Ты куда?» — удивилась Кэлен. «Все, пора, баньки», — улыбнулся я. «И вам в том числе, а то дождете затухания». «А оно точно существует?» — недоверчиво спросила девушка. «У меня пока ни разу не было». «Затухание есть», — подтвердил я. «Неприятная штука, и лучше до него не доводить». «Лады, ребят, мне пора. Спасибо за вечер. Все было классно». «Еще увидимся?» – требовательно уточнила Кэлен, и Крей тут же недовольно скривился. «Блин!» «Обязательно!» – пообещал я. «Вы все у меня в листе друзей. Если начну какую-нибудь заварушку, обязательно сообщу. Да и вы меня не забывайте. Пишите иногда».
«На твоем фан-сайте говорят, что до тебя в приват не достучаться». «Полный блок стоит!»
Пробурчал Крей, и я поставил галочку. Гном не только смотрел видеоролики, но читал имеющийся там форум. К чему бы это? Простая любознательность? Или нечто иное? Или я просто стал законченным параноиком? Шут его знает. «Избирательный блок», — пояснил я. «Блочит всех подряд, кроме отмеченных галочками».
«А на меня ты галочку поставил?»
Живо поинтересовалась Кэлен, смотря на меня сквозь хрустальный бокал.
«Я отмечена?»
«Ого, поставил!» — кивнул я, доставая свиток перемещения. «Пишите в любое время!»
«Если нужен ишак, ты знаешь, где меня найти!»
— пожал плечами полуорк.
«Я здесь еще около недели задержусь, не меньше. В игре очень часто, иногда даже сплю здесь же!»
«Я тоже!»
— поспешно вставил док.
«С Бомом. В смысле, не сплю с ним вместе, конечно, а тоже у пещер. Сижу и жду. Вдруг появится новое приключение. Так что помни, Рос, док всегда будет рад тебя видеть».
«Я тебя найду», — тихо донеслось от костра, где лысый эльф сидел с бутылкой в обнимку. «С тобой интересно». Жутковато прозвучало и уверенно. Лысый эльф с рваными ушами даже не усомнился в том, что сможет меня найти, где бы я ни был. Махнув на прощание рукой, я отступил на шаг и активировал свиток. Мягкая вспышка телепорта, и я вновь оказался в Альгоре, напротив небольшой гостиницы, приткнувшейся между двумя торговыми лавками. То, что надо.